Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Ведущий программы «Револьвер» сегодня Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рада вас приветствовать. Напомню сразу наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер для ваших СМС-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. Напоминаю, что у нас идет также трансляция на YouTube. Вы можете присоединяться к нам там и задавать свои вопросы Семену Багдасарову там. Мы сегодня будем говорить с вами об Афганистане, потому что это одна из самых животрепещущих, одна из самых важных тем на сегодняшний момент. Мы понимаем, что там накаляется обстановка, об этом заявляет и глава нашего российского МИДа Сергей Лавров. Что происходит в Афганистане прямо сейчас, Семен Аркадьевич?
Ну, что сейчас происходит? Идут бои. Движение «Талибан», значит, исходя из того, что американцы должны вывести окончательно свои войска то ли 31, то ли 1 сентября, до конца непонятно, в общем-то, пытается занять целый ряд стратегических мест, и в частности, вот второй по величине город Афганистана, Кандагар, там они достаточно успешно ведут боевые действия, и вполне возможно, в ближайшие дни возьмут полностью под контроль этот город, город, который являлся когда-то центром Талибан, когда только вот они вошли в Афганистан в 90-х годах, да, потом уже в Кабул. Кроме того, они взяли под контроль ряд очень важных с точки зрения стратегических для ведения боевых действий значит, переходов. Это на севере, это, в первую очередь, Хайратон, конечно, это знаменитый переход через вот этот знаменитый мост Термес, через Амударью, да, и ряд мостов значит, на Памирском направлении на афгано-таджикской границе. Для чего это они делают? Они делают для того, чтобы через эти направления шла помощь правительству сил в виде боеприпасов, там, я не знаю, там, ГСМ или еще что-то. В общем-то, не так, как ожидал, что некоторые, точнее, ожидали, что вот так вся быстро правительство пойдет, но достаточно целенаправленно, в общем-то, занимает позиции для того, чтобы быть готовностью после вывода окончательно американских войск с Афганистана полностью занять Кабул тот же. Ну, я думаю, на самом деле, боевые действия и дальше продолжатся. Там у них есть достаточно проблемная ситуация. Будет Мазари-Шариф, это основная база Абдул-Рашида Дустума. И это северо-запад, Гератская зона в Афганистане. Это Туран-Исмаил, там, кстати, такой крупный командир. Но американцы говорят, точнее, министр обороны США заявил в Сенате, что им надо два года понадобится для того, чтобы занять. Ну, поживем, увидим, так сказать. Вот, в принципе, то, что сейчас происходит.
У нас вот был военный эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва», это Евгений Бужинский. Он говорит, что нужно несколько месяцев для того, чтобы талибы взяли Кабул. Как вам кажется, похож этот прогноз?
Да, это, знаете, отгадать на кофейной гуще. Я вам приведу один такой пример. Когда мы уходили с Афганистана, то мы уходили по схеме сначала с юга на север, и потом ушли, да? Значит, вот как только мы ушли с юга, там и такая была партия, да, она сейчас есть, правда, уже не то, что есть. Когда-то была, это исламская партия Афганистана Гульбедина Хикматьяра, начала на двух направлениях выступление на Джалалабад, такой город очень важный, да. Значит, вот мы в штабе нашего туркестанского округа гадали, возьмут за 2-3 дня, за неделю или за сколько еще что-то, да. Значит, потому что бои вели афганская армия, значит, на Джабулы, ну, мы единственное, чем помогли, мы с территории Советского Союза, с территории Узбекской ССР перебросили тогда, значит, я не знаю, кажется, дивизион был, оперативно-тактический проект «Темп», но они не играли ключевую роль по своим тактической характеристике, исходя из рельефа местности. Ну вот, Джалалабад они отстояли. И потом достаточно успешно воевали, пока господин Ельцин и его команда окончательно не дала команду негласно не поставлять им как раз через тот же Хайратон, значит, ГСМ и боеприпасы. Да? Вот так, что вот так как-то было. Знаете, поэтому гадать через несколько месяцев, через полтора года или через год, или через еще какое-то время я не стал бы. Меня единственное искренне удивило, что они очень быстро на этот раз взяли целый ряд районов в афганском Бадахшане. В прошлый раз, в 90-х годах, они афганский Бадахшан так не смогли взять. Это вотчина бывшего, ныне уже покойного, убили в свое время, значит, лидера исламского общества Афганистана Бархаудина Рабони. И вот тогда они не могли. А сейчас они взяли, мало того, что они вышли на китайскую границу, на Вахан. Это очень высокогорный район. И когда я увидел, как на обычной легковой автомашине там приехало пару талибов, я думаю, большинство жителей этого района, это в основном исмаилиты и ваханцы, ну, и там повыше есть горные киргизы, да. Ну, я удивился, я понял, что там есть какие-то договорники, я думаю, связанные с Китаем, потому что это граница с Китаем, так сказать, да, и китайцы там всегда имели очень сильные позиции. Поэтому гадать бессмысленно.
Понятно. Просто интересно, насколько, в каком состоянии сейчас находится вот именно афганская армия, потому что мы видим новости о том, что они покидают территорию Афганистана, они уходят в Таджикистан. И вроде
да,
как...
я помню. Да. Значит, смотрите, значит, афганская армия на бумаге очень хорошо выглядит. Да? Там почти 200-тысячная армия, плюс силы безопасности, плюс силы МВД, и плюс еще бог знает что, это почти 400 тысяч человек. Они хорошо вооружены. Американцы сделали, сейчас Байден, если послушаешь, он, видать, кто-то бумажку подсунул, они делают ставку на авиацию афганскую, и вертолеты, и самолеты, да? Ну, как бы вот, нанося удары тех. Но вся проблема в другом. Вся проблема в очень низком моральном, психологических качествах этой самой армии. Да? Поэтому она распадается. Многие целые подразделения переходят в полном составе на сторону движения «Талибан». Те даже их не разоружают, так сказать, включают в состав армии. Да? Значит, своих формирований. А многие просто разбегаются, а многие воюют. В общем, тут такое дело.
Вопрос от ДВ. Кто и чему обучает афганцев в целом и «Талибан» в частности? Кстати, друзья, согласно законодательству Российской Федерации, я обязана на всякий случай сказать в нашем эфире, что «Талибан» — это запрещенное в России радикальное движение, этого требует от нас закон. Да. Так вот, вопрос. Кто и чему обучает афганцев в целом и «Талибан» в частности? Какое у них воспитание и образование? Насколько адекватны их представления о мире сейчас?
Спрашивает ДВ. Я не слышу вопрос. «Талибан» обучает?
Да, да. Кто обучает «Талибан»?
Давайте вам скажу, что такое «Талибан».
У вас звонит телефон на фоне, поэтому,
да,
видимо...
Ничего, да, все, прекратили. Да,
спасибо.
Прекратили. Значит, кто их обучает? Значит, давайте так, как вопрос такой, иногда такие вопросы задают, честно слово даже не знаю.
Нет, насколько хорошо, в принципе, афганцы сейчас, интегрированы в современный мир? Насколько они имеют представление о том, какое есть вооружение у их соседей?
Вы имеете в виду правительственную армию?
Да, давайте начнем с правительственной армии, а потом перейдем к «Талибану».
Да, значит, слушайте, правительственная армия хорошо вооруженная, у них там авиация, вертолеты, значит, в том числе вертолеты огневой поддержки, у них артиллерия, бронетехника. При всем том, что как бы мы ни критиковали, американцы и их союзники, они их хорошо вооружили, они их обучали, они обучались, значит, в американских, в натовских вузах. Не надо считать, что они там плохо обучены, плохо вооружены и так далее. Да? Нет, не так.
То есть они абсолютно адекватные и абсолютно современные.
На бумаге она прекрасно выглядит, по вооружению, по многим другим делам. Да, но дух моральный низок. «Талибан» — это там, когда говорят, что это там студенты талибы, ну, это такое упрощенное понятие. Их, да, формировали, в том числе базируясь на лагеря беженцев, которые были в районе Пешавара. Сейчас там 1,5 миллиона беженцев. В 90-х годах это было 2,5 миллиона беженцев. Там туда входило и много очень опытных маджахедов, которые воевали против нас, в основном пуштуны, конечно же, да. Но там на каком-то этапе, когда развал армии Наджибуллы начался, туда вошли многие бывшие офицеры афганской армии, которые обучались у нас. Например, главным военным советником Мулла Омара, Мухаммеда Омара, одного из основателей и лидера «Талибан», был бывший министр обороны Республики Афганистан Шахнав Астанай, который заканчивал у нас курсы «Выстрел». Вы не думаете, что это? Со спецами военными не хватает и там, и там.
Напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ваши вопросы к нему мы принимаем по СМС плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово «мы» в Телеграме, и 7 3 7 3 94 8, телефон прямого эфира. Давайте примем звонок, у нас уже достаточно много их. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, спасибо за напоминание. Вайс. Уважаемый Семен Аркадьевич, сейчас, я думаю, судя по току ток-шоу и так называемых псевдоэкспертов, в том числе самого высокого уровня, стараются столкнуть нашу армию, в том числе в Таджикистане, находящихся военнослужащих, с движением Т, в том числе и за рубежом. В рядах Т воюют хазарейцы, которые героически сражаются против ИГИЛ. Не кажется ли вам, если удастся нас столкнуть с данным движением, которое никогда нам вреда не представляло, а наоборот, даже позитивные моменты по поводу наркотрафика, не кажется ли вам, что это будет ошибкой для России, которая останется в гордом одиночестве в Таджикистане, и соотношение сил поменяется не только в Афганистане, где консолидируются все религиозные фанатики, но и в Сирии в том числе. Спасибо большое.
Ну, знаете, я считаю, что нам надо договориться с Талибаном. Хорошо, как что 7 лет благодаря, значит, неким мидовским товарищам, часто спецпредставителя президента по Афганистану Кабулу, эти переговоры шли. Значит, нам здесь две задачи, что касается Талибан. Там много декларируется, там бла-бла-бла. На самом деле две главные. Это готовность их бороться с наркотрафиком. Как они могут бороться, если они будут бороться так, как Мулла Омар, издавший в 2000 году, в 2001 году уже урожай опиумного мака был на территории Талибана нулю. Он фетву издал под угрозой смертной казни, запрет выращивания опиумного мака. А 185 тонн, которые тут поставлялось туда, это была зона ответственности Ахмад-Шаха. Вот нам надо с этим сотрудничать. Нам надо с ними сотрудничать, чтобы нас не ввязали в войну. Вот вы правильно говорите. Это нам война вот эта не нужна сам всем. Особенно на фоне украинских дел, южнокавказских, Сирии и так далее. Но это дурь, когда призывают, да давайте-ка мы чего-то там врежем. Куда вы врезать собираетесь? Слушайте, по ком? Вы будьте аккуратны, чтобы нас сейчас не втянули в эту войну. Сейчас американцы, уходя там в Афганистане, у них остается большая часть агентуры. Там есть террористические группировки центральноазиатского происхождения. Они могут сделать так, особенно на Памирском направлении, где-то в диапазоне от Ишкашима до Калахума, сейчас Дарвас называется. В 2-3 местах запустят их, да, потом все будут орать и здесь, и там, что-то Талибан организовал. А потом мы мешаемся, и кроме минуса мы там ни черта не получим. Кстати, в свое время я, будучи депутатом Государственной Думы, предлагал внести в закон изменение закона о обороне, разрешающий нашей 201-й базе участвовать, ну, вообще вооруженным силам, правильно так сказать, в борьбе с наркотрафиком. Да? Как и на примере американцев, где было на тот момент принято 17 законов, касающихся от Национальной гвардии до Объединенного комитета начальников штабов по борьбе с наркотрафиком, колумбийским кокаином. И тогда у них спад пошел на 30 с лишним процентов. Ну, и без деталей, скажем так, не хочу всех критиковать, но не буду, бог с ним, не было принято. Да, вот если было принято, и после этого, как необходимость, было переброшено на Памирское направление, значит, наши подразделения, в том числе 201-й базы, туда, на горный Бадахшан, Харок, Ишкашим, Калайхум, плюс им было предано подразделение по борьбе с наркотиками, или пограничники, сути не меняет, сейчас бы ситуация была совершенно иная. Но мы же это не делали, не делаем. Ну, хорошо, сейчас таджики там нас просят. Да нет проблем, давайте окажем помощь. Окажем помощь, но перебросим наши подразделения к БАУ, где мы не присутствуем, так сказать, вообще, да. И второе, они хотят в таджики с нами рассчитаться за это. Может, хватит издеваться над нами? Может, никто не забыл, как господин, известный президент Рахмон, значит, посодействовал, я так мягкие слова выбираю, чтобы штаб нашей бывшей 201-й дивизии, расположенный в центре Душанбе, был переброшен в район, если не ошибаюсь, Гипрозем, дальний район Душанбе. А на этом месте построили дворец, не догадайтесь, кому. Как наш полк, расположенный на Кулябске, непосредственно на границе, тоже взяли и вывели оттуда. Ну, не надо. Хотите, поможем. Перебросим к БАУ. Перекроем наркотики. Я понимаю, многие потеряют бизнес свой там. Да? Я сейчас, кстати, к этому вернусь. Ну, вы не хотите, кстати, заплатить? Вот не чем-то там как бы. А вот есть, например, такое месторождение Большой Кани-Мансур. Крупнейшее месторождение серебра в мире. Запасы ориентируются свыше 1 миллиарда тонн руды серебросодержащей. Просто свинец, просто там всякие редкоземли и так далее. Можешь создать компанию и передать это в адрес нашего Министерства обороны, чтобы расходы покрывали хотя бы нашего присутствия там. Ведь дорого обходится наше присутствие. Многое снабжение идет по воздуху, это на теле в копеечку. Может быть, так сделаем как? А? Почему бы нет? Никто не хочет эти вопросы подать. Поднимите, а то патриотов у нас, которые готовы броситься в атаку. Я всегда говорю, с кем и где вы собираете свои чудики? Ну, на Хатлонском направлении еще рано. А вот на Памирском направлении, я напомню, в 1999 году значит, из территории Афганистана, эту часть тогда контролировал Ахмад-Шах Масуд, его люди точнее, да, в район Калай-Хумба, потом через Рашский район Таджикистана, то ли 300, то ли 400, то ли 600 бойцов исламского движения Узбекистана оказалось в районе Южного Кыргызстана, в районе, значит, в Южном Кыргызстане, да, там начались бои, вся славная кыргызская армия 16-тысячная, наша авиация в Канде, узбекская авиация под Зандижаном, пыталась их выдавить из-под Баткента, они там, у них не получилось решение задачи, они хотели проникнуть через киргизскую часть Ферганского в узбекскую часть, да, значит, и они потом спокойно ушли, кто им там разгромил их там, что-то сделал, вы хотите в этих горах воевать? В этих горах последний раз рабочий крестьянский Красной Армии в 20-30-х годах против басмачей при поддержке местного исмаилитского населения. А последние наши люди, пограничники, ушли тут в 2005 году. Регион очень своеобразный, очень специфичный. Там много за это время поменялось. Остыдитесь, успокойтесь, примите холодный душ. Реально взвесьте ситуацию. Не надо ни с кем воевать. Две задачи, которые мы должны решить с Талибан. Борьба с наркотрафиком, и они должны взять на себя ответственность недопущения провокации на границе, чтобы они прижали и уничтожили кое-кого там. Я сказал уже, в частности, эту организацию. ИДУ, Исламский союз джихада и ряд других. Да? И вы скажете, как? А как они это делают с китайцами? Китай, уважаемые, граничит с афганским Бадахшаном. Это очень трудно контролируемая граница. У них есть проблемы наркотрафика? Нету. А у нас есть и проблемы. Мы не граничим с Афганистаном, а афгано-таджикская граница, потом идет киргизско-таджикская граница, потом казахская, значит, это киргизская и так далее, потом мы. Да? И у нас есть проблемы. Можно спросить, что это за странный случай, да? Второе. Ни один патрон, ни один автомат за время, значит, действий сепаратистов уйгурских, сельтиан-уйгурского автономного района, а именно этот район граничит с афганским Бадахшаном, не был туда доставлен. Почему? Я задолго до прибытия делегации «Талибан» сюда и откровения их сказал, почему. Есть договоренность между китайцами и «Талибан», и те не допускают эти. И когда делегация здесь была, их, значит, один из их представителей сказал, очень просто, они с китайцами договорились, что ни один уйгурский сепаратист там рядом даже не будет. Значит, они могут это обеспечить, когда надо? Может, нам так тоже так договориться? Воевать ради кого хотите? Ради американских интересов? Ради наркомафии? Уважаемые, вы знаете, сколько стоит рынок наркотиков афганских? Раньше это был только опиумный марк, сейчас опиумный марк, посевы сократились, вместо этого возникла такая гадость, эфедра называется. Кстати, на севере Афганистана тоже выращивается. Да? Вот в Афганистане несколько миллиардов, да, долларов, а по мере продвижения до нескольких десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, наркомафия подключит все, что можно, чтобы спровоцировать конфликт на афгано-таджикской границе, чтобы мы не договорились с Талибан, да? Подключит. Помните, подключат в информационном плане. Нас будут призывать к Великой войне, что вот они там захватят весь север и много чего другое. Талибан говорил, и я 100 раз буду говорить, они много раз давали гарантии. Они не вмешаются в внутренние дела ни одного государства, в том числе Таджикистана или еще кого-то Узбекистана на севере, если они не вмешаются в их внутренние дела. А лучшее подтверждение тому, вот за последнее время взят Хайратон. Хайратон – это, значит, вот помните этот знаменитый мост, через который наши войска уходили, ну, не только оттуда уходили, но, в первую очередь, да, через Амударью. Это, значит, населенный пункт такой Учкизыл, есть это пригород Термеза, да. А на той стороне Хайратон – основной логистический центр, через который можно перебрасывать всем все, что нужно было правительственной армии. Они взяли его. И что, они пересекли мост и напали на Термез? Не дай бог. Им это не надо. Они вышли в район Харога, тоже взяли несколько переправ, в том числе большой мост там был после нас построен там через Пянш. Они что, переправились на Гбау? При желании могли переправиться и в считанные часы решить проблему. Нет, не переправились. Не надо их провоцировать. Да? И не надо сопли жевать, а договариваться с ним надо. Борьба с наркотрафиком и недопущение провокации на границе. Все. Как китайцы. Учитесь у китайцев.
Вот вас поддерживает как раз Роман Штутгарт в сообщениях, говорит, действительно, вы реально правильно говорите, наркота и коррупция в этом проблема. А Григорий из Питера спрашивает, кто спонсирует талибов?
Кто спонсирует любое партизанское движение? Официально талибан никто не поддерживает. Нет никаких информации. Ну, есть какие-то частные, возможно, спонсоры, что-то дают. Да, не скроем, значит, талибан, как и правительство Афганистана, как и американцы, и все, кто там был, они занимаются наркотрафиком. Да, за счет наркотиков. Любое партизанское движение этим занимается. Поэтому они говорят, мы придем в обмен на международное признание, мы как поступим, как делал Мулла Омар, мы запретим наркотики. Пока этого нет, Ну, они будут этим заниматься. Пока они зоны выращивания опиевого мака в Гельмендии и многих других местах, часть они контролировали. Но это не только они занимались. Это занимались и правительство Афганистана, и американцы, и все бог знает, кому не попадет.
Давайте перейдем к вопросам наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот да. прошло 42 года, значит, нашего советского вмешательства в Афганистане. И как ваше личное вот отношение к этому изменилось за эти 42 года решения, принятого в Политбюро о вмешательстве в Афганистане, или не изменилось? И еще меня интересует тактика американцев за 20 лет. Их тактика успешная или наша за 9 лет? Вот мой вопрос.
Хорошо, я понял. Значит, первое. Значит, не изменилось по поводу войск. Во-первых, к моменту ввода войск мы имели 2500 километров афгано-советской границы. Во-вторых, значит, в Афганистане была такая ситуация до ввода войск. Но это, значит, это целую лекцию должен прочитать. Что мы были вынуждены ввести, как по ситуации, если кратко, в Афганистане, так и в Советской Средней Азии, где было не так все просто, как иногда нам преподают. Мы могли бы столкнуться с более серьезными делами, ну, как потом, собственно, столкнулся с гражданской войной на Таджикистане. Да? Поэтому ввод был войск совершенно верно. По поводу тактики действий, ну, нельзя сравнивать наше пребывание американское. Когда мы там были, против нас воевало на пике свыше 250 тысяч моджахедов различных, значит, партийной ориентации. Это как исламский союз моджахединов Афганистана первоначально. Еще не буду все перечислять. Там воевали, и поддержкой попользовались. Были проамериканские, просаудоарабские группировки. Была, значит, шиитская восьмерка, Иран поддерживал. Даже китайцы помогали. Все страны помогали. И эта сила была совершенно иная. В открытую. Американцы свыше полмиллиона долларов в год только по своей линии тратили на поставки вооружения, в том числе закупая в Египте якобы советское оружие, якобы трофейное. Много чего было. Пластиковые знаменитые итальянские мины, поставляющие с базы НАТО и так далее. Ну, никаким образом нельзя сравнить. Талибан никто не помогает официально. Это разные вещи. Да? Поэтому тактика действий какая? Ну, мы совершенствовали, не все так было просто. Но американцы просто после определенных нескольких неудач, ну, было такое не совсем удачное, две попытки атаки на Лашкаргах, например, первая попытка полностью талибы сорвали, второй раз они взяли, потом вынуждены были уйти. Они просто поменяли тактику. Они начали действовать только авиацией и только спецподразделения. Вот такие крупномасштабные боевые действия они не проводили. Да? Это разные вещи, да. Ну, вот кто, как, что, ну, вот то, что есть.
Давайте еще один вопрос успеем перед новостями. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот вчера руководитель суфийских орденов Афганистана сказал, что две страны, да, могут установить безопасность в Афганистане, Россия и Китай. Ну вот, я так понял, Семен Багдасарович, что основное это договориться с Талибаном, заставить их полностью прекратить наркотрафик и обеспечить безопасность от границ АДКБ, СНГ. И я хотел только уточнить, вот направление туркменское, все-таки таджикское, узбекское защищены, АДКБ направление, а вот туркменское направление, оно... Вот в этом вопросе тоже как бы действия России.
Спасибо, спасибо. Действия России на туркменском направлении, вот что интересует.
Да, слушайте, зачем вам туркменское направление? Это 900-километровая граница Туркмении с Афганистаном. Туркмения – газовая колонка Китая. Мы не имеем вообще с Туркменией у нас проблем даже визового режима. Пусть он сам там разбирается, этот техник Аркадак. Зачем вам-то это нужно? Вот у нас везде, вот куда, где, в чё-то Туркмен. Нас интересует, чтобы нас не втянули боевые действия на афгано-таджикской границе, потому что в Таджикистане есть наша 201-я база. А там пусть он сам что хочет делать.
Вот так. И Григорий из Питера задает уточняющий вопрос по вашей предыдущей мини-лекции. Говорит, получается, что Советский Союз в Афганистане воевал со всем миром?
Да, если, значит, да, здесь странно, что со всем миром. Он, мир еще был социалистический, Варшавский договор, который мы не привлекали. А был мир, вот тот, как я вам сказал, США, Британия, Иран, Китай и еще бог знает что. Да, так оно и было, как вы думаете.
Угу. Я напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, который называется «Говорит Москва». Вы можете присоединяться к нам там. Там можно посмотреть и на меня, и на Семена Аркадьевича, задать свои вопросы в чате. И на все мы будем отвечать, но уже после новостей, потому что 11:30 в столице, выпуск новостей впереди.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:36, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, ведущий программы «Револьвер» сегодня. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube. Вы можете присоединяться к нам там. Наш YouTube-канал говорит «Москва». Русскими буквами, пожалуйста, его ищите, у вас сразу все получится. Наш координат, смс-портал +7 925 48 94. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Очень много вопросов. Давайте сразу перейдем к звонкам. Хорошо? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здрасте, да. Семен Аркадьевич. У меня вопрос. Yeah. Почему американцы, когда были в Афганистане, они фактически помогали, охраняли, выращивать этот опиумный мак? И почему все молчали? Это фактически американская наркомафия. Почему не приняли санкции к американцам?
Ну, вы такие вопросы задаете. Во-первых, не все молчали. В свое время наша сторона поднимала некоторый вопрос о необходимости уничтожения. Но они говорили так, что если мы уничтожим на опиумный марк посевы, то дехканам нечего будет жить, и поэтому больше уйдут к Талибан. Значит, ну, вот такие были ответы. Все остальное, но это не ко мне.
Лариса Нечаева пишет в нашем чате на YouTube, говорит: Семен Аркадьевич, вы, как всегда, правы, живу в Туркменистане, там, как всегда, на русских надеются, а сами ничего делать не хотят. Поддерживает вас. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Знаете, хотел маленький еще вот уточняющий вопрос. Семен Аркадьевич, как вы считаете, вот понятно, с Талибаном нужно вести переговоры, договариваться о безопасности, о наркотиках. А вот с другими силами в Афганистане, тот же там Хамид Карзай или другие влиятельные именно афганцы, не выход, ну, как бы из Пакистана, а вот сами афганцы, с ними ведь тоже можно, наверное, такой диалог. Вот,
ну, с кем? Есть, Карзай уже давно не в руководстве Афганистана, да, там. Там есть много, там есть и правительство Афганистана, есть и, бог знает, еще разные группировки есть, да, но на сегодняшний день доминирующий является Талибан со всеми. Не договорись, а вы понимаете, это все так, мы можем глубоко сами себя загнать в проблемы и бог знает остаться. Кстати, кто очень интересуется Афганистаном, соединяет Таджикистаном, я сейчас очень много материалов это публикую себя на телеграм-канале, так что подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров, масса материалов, в том числе архивного, я там распечатал. Ну, вот посмотрите, многие ваши вопросы отпадут, что если бы 10 лет назад мы еще кое-что задумали, кое-что сделали, сейчас бы вообще многие проблемы решались бы более легко. Но мы всегда относимся, день прошел, дай бог с ним, кстати, это не главное. И вот, ну, не хочу говорить, знаете, вас в любое направление возьмите, да, ну, дальше некуда. Вот сейчас появилась очень хорошая статья президента по Украине, да, прекрасная статья. Но я считаю, что пора уже нам давно там по Украине работать было, по юго-востоку Украины, и не думаю, что завтра что-то поменяется, да. Нужны действия, понимаете, нужно что-то делать. А у нас так день прошел, да ладно. И вот если есть коммерческая выгода какая-то, что сделаем, да, вот в той же отношении с Турцией. Ну, вот, турки нас отовсюду вытесняют, выталкивают, того же с Южного Кавказа и так далее. Ну, да нормально, ну, что там, надо туристов отправить. Да отправим туристов, ковид, да бог с ним, с ковидом, так сказать. То отправим, то не отправим, в зависимости от ситуации, да. Значит, а куй 20 миллиардов вложить своих денег? Да нет проблем. Ну вот, ну слушайте, вот, ну, вот нет вот такой четкой политики. Вот вы говорите по той же Афганистану. У нас еще есть четкое понимание наших интересов на афган-таджикской границе. Вот подпишитесь на мой телеграм-канал, посмотрите. Я опубликовал документы, которые я продвигал 10 лет назад, будучи депутатом Государственной Думы, по перемещению наших войск в горный Бадахшан, по борьбе с наркотрафиком и много чего-чего другого. 10 лет назад я предлагал, слушайте.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Семен Аркадьевич, какова ваша оценка роли Пакистана в части переброски с его территории в Афганистан сил боевиков, оружия и боеприпасов? И может ли Россия активно этому противодействовать?
Слушайте, значит, сказки забудьте. Давайте я вам расскажу кое-что. Значит, чтобы вы понимали о роли Пакистана. Ну, кто создал... Я не хочу так глубоко. Я начну с того, что в 2006 году в Северном Южном Вазирастане, это территория, значит, компактное население пуштуну, примыкающая к территории Афганистана, ну, это в Пакистане, значит, началась активная помощь афганским талибам в борьбе против американцев. Тогда американцы имели колоссальное влияние на Пакистан. Сейчас они уступают постепенно китайцам. Да? В 2007 году начались боевые действия. Под давлением американцев Пакистан ввел в эту зону, значит, 250-тысячную армию пограничников. Там черный, кого только не вел. Туда были просто сотни, я понимаю, тысячи американцев, спускал спецназа, беспилотники и бог знает что. В ходе боев погибло свыше 5, официальным данным пакистанцев, свыше 5000 пакистанцев, несколько десятков американцев и так далее. Скажите, это очень сильно проамериканское движение, и это очень сильно пропакистанское движение. Вот, знаете, упрощенный вариант с территории в Пакистане, приграничной провинции, сейчас она называется Хайбер-Пухтунва, проживает в два раза больше пуштунов, чем в Афганистане. 28-30, ну, где-то так, миллионов в Афганистане, 14, может, чуть больше миллионов. Да? И для них границы, вот эта так называемая бывшая линия Дюранда, не существует, они ее не признают. Это один народ. Это один, совсем один народ. Вот когда мы говорим, украинцы, русские, один народ. Вот так они тоже считают, что племена пуштунов Пакистана и Афганистана, это совсем один народ.
Любопытно.
Я вам скажу, что если Дазара Пакистан думает ввести 100-тысячную армию пакистанцев, сформированную только из одних пуштунов, но в одетую форму пакистанской армии, они также их перебьют. Ну, вот такой народ. Ну, что делать? Вот у них есть такая национальная гордость и так далее. Не все так просто. Хотя в формировании Талибана участвовали бывшие офицеры, генералы пакистанской спецслужбы, в том числе министр МВД Пакистана бывший. Это был начальник в 1994 году, когда американцы хотели их использовать для определенных целей в Афганистане. А потом вот так завертелось, что американцы и пакистанцы начали с ними воевать, неся потери.
Да, вопросов очень много. Наш слушатель, летающий томагавк, пишет: Китай уже договорился с Талибаном строить дороги. При этом Китай находится в союзе с Россией. Как вы оцениваете вот это?
Китай, слушайте, не просто договорился. Талибан уже давно в Афганистане охраняет инфраструктурные проекты по логистике китайцев. Они в свое время взяли месторождение Айнак, крупнейшее месторождение, чуть ли не, ну, одно из мире, меди. И было договорено, что на тот момент, потом там были какие-то изменения, месторождение будут охранять Талибан. О чем вы говорите? Китайцы прагматично и четко работают. Я сначала начал с этого.
Угу. То есть,
и у нас надо, и нам у них учиться надо.
Демонтажер Амич пишет: спасибо за выражение, день прошел, ну и ладно, служил в Кремле, знаю его полностью, с уважением, Виктор. 7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос Семену Багдасарову, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Семен Аркадьевич, за вашу деятельность. Скажите, пожалуйста, насколько реально в нашей действительности сейчас победить силы, которые называют себя оппозицией и которые ведут работу откровенно враждебную нашим интересам на Украине, в Таджикистане и так далее? Например, на радиостанции «Эхо Москвы» некий Невзоров регулярно выступает с призывами...
Спасибо. Мы не будем коллег обсуждать, спасибо. Достаточно оппозиции.
Я бы с удовольствием ответил, но, как говорится, цензор есть у нас. Будем молчать. Да пошли дальше.
Хорошо. 7373.
Я вам сейчас скажу. Давайте. Деликатно скажу. Когда тот или иной главный редактор, и не только известный радиостанции, как я пока нормально выражаю,
да,
говорит, что надо Лаврова убрать из списка «Единой России». Я не сторонник «Единой России», я более того отношусь к ней насторожно, мягко говоря, да, там понятно. Да, но там сейчас не об этом. Потому что он общался с Талибан. Слушай, ты, я не называю фамилию, не бритый, не чесанный. А когда с Помпео общался с ними, договаривался, чуть ли не обнимался, ты почему Помпео не ругал? Хозяев не ругают? А потом, я еще раз возвращаюсь к вопросу. Скажите, Евгения, когда огромные миллиарды, десятки миллиардов долларов наркомафии существуют, они могут нанять людей на информационном поле, чтобы дискредитировать нашу попытку договориться с Талибаном?
Ну, разумеется.
Ну, вот что, тогда вот кто-то выступает за это, в том числе нечестный, не бред. Вот он вполне возможно таким является, надо проверить.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы Семену Багдасарову, на них мы отвечаем сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме к вам сейчас обращаемся. Здравствуйте.
Добрейшее утро, Евгений. Семен Аркадьевич, вам известна такая фигура, мультимиллиардер Карим Агахан IV, который покровительствует шиитам, исмаилитам горного Бадахшана, Афганистана и Таджикистана, который...
Можно титул... я вас сразу перебью? Я вас расстрою, вы явно не подписаны на телеграм-канал. В противном случае увидели бы фотографии моего моих встреч.
Да, я хотел бы вас задать вопрос. Но
как я это... его намного лучше знаю, чем можете предположить.
Да, вот извините, пожалуйста, ну, естественно, публика некомпетентная, все диванные эксперты. Как он относится к России и как его покровительство в том числе влияет на ту движуху, которая происходит сейчас в Афганистане, в горном Бадахшане,
Россия,
в том числе,
которым... вот, вы говорите с человеком, который организовал первый приезд сюда Агахана IV, 1994 году, когда он встречался с нашим руководством. Затем я организовал несколько встреч большим-большим нашими начальниками. У него резиденция под Парижем, Эглемон резиденция называется, значит, там. Затем, ну, то есть я очень хорошо знаю, он сотрудничал с нами очень хорошо и по Афганистану, и по Таджикистану. Намного лучше, поэтому не верьте всяким сказкам. Эта структура работает со всеми, с кем можно работать ради интересов, стабильности. Они заинтересованы в стабильности. Как они являются на эту движуху, как вы назвали? Несколько лет назад, насколько я знаю, может, я ошибся, в последнее время старею, что-то забываю. Агахан IV посетил Китай. В Китае, в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе, при граничной полосе с афганским Бадахшаном, живут ваханцы, о котором я говорил. Они исмаилиты. Вот сейчас, когда мы видим, как ваханы, исмаилиты приветствуют этих людей, мы понимаем, что китайцами там все договорено, все нормально, он влияет положительно.
7373948. Телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Алло, Григорий, да. Но войны, конечно, не надо, второй афганской, да. Алло.
Да.
Вы его слушаете. Да, а вот это сейчас говорят, это беженцы бегут, и чуть ли не уже в Узбекистан, там, и даже в Казахстан, а Казахстан это наше союзное государство. Это что, скоро они тут и будут, и в Москве. И недаром границы уже закрывают.
Спасибо, да.
Во время любой гражданской войны есть беженцы. Это не значит, что их надо принимать. Извините меня за откровенность. Ну что за глупость? Думаю, до дури дойти. Вон Европа попринимала их.
Мы не будем тоже принимать афганских беженцев.
Да, зачем? Нам это не надо. У нас и так мигрантов столько, сколько, не дай бог.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Семер Аркадьевич. Скажите, а слышит наше самое главное руководство то, что происходит на радиостанциях, народ требует, а они молчат? Как вы считаете, КПД радиостанции на сколько сегодня? Как у паровоза или тепловоза?
Я не расслышал вопрос, Евгения.
Интересуется, насколько хорошо нас слышат в Кремле и обращают ли внимание на все, что мы говорим, в частности, вот вы, Семен Аркадьевич.
Слушайте, Евгений, я проработал исполнительную власть, бог с ней, законодательную власть, Госдумы, там не было. Значит, я вам скажу, когда говорят, слышат ли в Кремле, вот я вам скажу, на самом деле, механизмы работы в то время, боюсь, что сейчас они не поменялись. Значит, если есть какой-то сумасшедший, вот, типа меня, да, там, и я там советник, первый заместитель представитель правительства, еще бог знает кого-то, и есть вот вопрос, надо продвинуть, и что-то сделать, да, вот, например, как решалась политика национального примирения в Таджикистане. Много сказок, да, вот в ближайшее время выйдет моя книга. Там будет кое-что написано на эту тему. И да, я постоянно общаюсь с бывшим своим министром по делам СНГ Серовым, вице-премьером правительства. Он знает, кто являлся автором этого мероприятия. И как потом, кто его приватизировал, мог что-то другого. Поэтому как в Кремле что думают? Ну, что думают? Откуда я знаю? Я что, в Кремле сейчас нахожусь, что ли? Есть там, если подвижники, которые понимают, что надо что-то продвинуть для государства? Значит, есть. Если нет, ну, извиняюсь. Это не ко мне вопрос. Вот сейчас будет выбор в Госдуму. Выбирайте, кто что-то понимает. Вот сейчас вам повыбирайте там балеронов, артистов и там еще поэтов и писателей.
Смотрите, в наш YouTube-канал Клим Чугункин пишет о том, что можно отправлять беженцев, которые прибывают к нам из стран Средней Азии, обратно в Европу. Ну, в смысле, не обратно, а в Европу, потому что они там всех принимают. Насколько возможно проведение подобной миграционной политики в России?
Слушайте, беженцы ничего хорошего не приносят. Не надо нам беженцы. Не пускайте. Надо очень жесткую миграционную политику проводить. Слушайте, ну хватит. Вы обратите внимание, сколько больше всего арестовывают наших финансовых безопасности предполагаемых террористов из разных террористических групп. Это в основном с юга Кыргызстана выходцы. Там ни одного афганца нету. Какие беженцы?
То есть, насколько вообще, в принципе, возможно, что афганские беженцы дойдут до России? То есть, смотрите, сейчас мы видим, что афганские военные ушли, уходят на территорию Таджикистана постепенно. Скорее всего, не только военные, но и мирное население также.
Евгения, да. Таджикское руководство пусть не пускает их.
Оно может? Оно в состоянии закрыть границы?
Ну, если не в состоянии, пусть нас попросят. Мы закроем, но в обмен на то, что я сказал выше. Хватит себя идиотов делать.
Вот так.
Вот поэтому спрашиваю, а что думают в Кремле? Я не знаю, что думают в Кремле. Спросите Кремль. Я там не работаю.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Плюс 7-925.
Точно по беженцам.
4-8, 94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и ваши вопросы мы принимаем также в нашем YouTube-канале. Там есть чат, куда вы можете писать. Так, вот, пожалуйста, демонтажер Амич пишет, что нашу радиостанцию слушают и не только в Кремле, но и в Америке, и в Госдепе. А наблюдатель говорит, надо бы собрать таджиков по стройкам, по всем, сформировать, обучить пару дивизий, отправить домой. Пускай они границу охраняют.
Это у меня был такой старший товарищ, Леонид Иванович Шишнев, царство небесное, генерал-майор, он в советское время занимал один из интересных постов. Он, когда я был депутатом Госдумы, он приходил ко мне, ну, это мой бывший начальник, он повлиял на мою судьбу, значит, и так далее. Он говорит, Семен, посмотри, вот пакистанцы, там, Талибан и так далее, а мы же можем создать 100-тысячную армию из афганских офицеров, а у нас много беженцев тогда, да и сейчас находится, которые после известных событий, после падения Наджибулы. И вот бы двинуть их туда. Я говорю, Леонид Иванович, да забудьте вы это, у нас других проблем хватает. Пусть они сами там разбираются. Не надо никого из кого и формировать. Надо проводить свою жесткую политику. Я вот в течение этой беседы привел 2-3, что надо делать, эффективных мероприятий, которые дадут нам пользу с точки безопасности, с точки зрения экономики. Вот этим надо заниматься. Формировать из кого-то чего-то. Мы из украинцев, которых здесь несколько миллионов, не можем сформировать правительство в изгнании и помогать им. А работаем с продажным антироссийским режимом в Киеве. А вы их с таджиками хотите армию создать.
Кстати, если уж мы заговорили об Украине, да. Почему у нас такие проблемы с отношениями, даже с теми украинцами, которые живут на территории Российской Федерации? Как вы говорите, не можем их собрать.
Ну, потому что мы говорим, продажный режим в Киеве антироссийский, а сами с ним торгуем. Вы спросите, кто с ними торгует, что это за политика такая странная. Мы говорим, что это антирусский режим, потому что русских не признают коренным народом, значит, русский язык притесняют. А мы ничего не делаем в этом плане. Хотите, я скажу, что надо делать?
Давайте.
В Украине. Ладно, у нас есть еще время?
Конечно, да, у нас
пора
есть еще 7 минут.
Пора давно от слова переходить к делу. Первое. Значит, должен быть... Мы же водились, когда-то наше правительство объявляло о санкциях против Украины. Помните, да, Евгения?
Да, конечно.
А санкций-то нет, выясняется. Может, посмотреть, что это за санкции. Может, даже их усилить и блокировать все эти экономические контакты с киевским режимом. Какое может быть дипломатическое отношение с киевским режимом, с русофобами и так далее, врагами нашими?
Вы предлагаете совсем разорвать дипломатические отношения?
Да, и дипломатические тоже. Вот, и одновременно признать правительство Украины в изгнании где-нибудь в Донбассе или в Ростове. Два. Третье. Вот и у нас информационная...
Не станет ли это поводом для войны?
Не станет. Вот дослушайте, Евгения, дальше же не слушайте. Значит, развернуть мощнейшую информационную пропаганду на особенно юго-восток Украины. Вот у нас есть Russian Today. Вот нечто подобное, только конкретно на украинском направлении. Убеждать население юго-восток, что они не укры, а там идет украинизация, грубая ассимиляция, да? Они русские люди, а заодно и нашим тут некоторым убеждать, что это не чужие люди, Одесса, Харьков, я не знаю, Запорожье, это наши люди. Третье. Сколько у нас граждан Украины обучается вот из этих районов в наших вузах на льготных условиях? Боюсь, что ничего. Четвертое. Вот маленькая Венгрия. Она запустила проект паспортизации украинских венгров. Она запустила процесс отторжения этих территорий в свою пользу. Потому что, становясь гражданами Венгрии, они, конечно, их украинцы там трамбуют, они больше и больше ориентируются не на Киев, а на Будапешт. А мы можем 5-10 миллионов на юго-востоке Украины вручить паспорта не только на Донбассе, я уж не знаю, сколько там, когда там, наконец, паспортизация закончится, а вот в этих районах они также будут ориентироваться на нас, они не будут в системе государственного управления Украины, силы безопасности и много чего другого. Мы можем это сделать. Это и будет называться основой, базой для развернутой национально-освободительной борьбы русского народа за свое освобождение из-под киевского русофобского режима. Вот этим надо заниматься. Почему Украина мы?
Хотя вот Царевич пишет, что не надо этого делать. Вот, говорит, сейчас у меня работают украинцы со всех регионов, которые еще лояльны к нам. А если мы начнем такую агрессивную политику, мы их потеряем.
Агрессивную политику по кому? По кому будут выдаваться паспорта? Чьи дети будут учиться в наши вузы? Это агрессивная политика?
Ну, он полагает, что агрессивная пропаганда всегда в минус.
Слушайте, пусть выпьет какую-то таблетку, да и успокоится.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго дня, Семен Аркадьевич. Это Семен Никитович, коллегам по Закавказью, в частности, по Кирово-Баду. Семен Аркадьевич, я не хочу ничего вам вопросы задавать. Просто хочу пожелать здоровья душевного. Спасибо. И телесного. В первую очередь душевного. Как правильно вы сказали, дух определяет армию, а не материальное снабжение. Вот. Так что удачи вам, здоровья, почаще приходить.
Спасибо.
Спасибо.
Да. 7373948. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Вас сейчас слушаем. Ваш вопрос Семену Богдасарову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, как вы думаете, может быть, все-таки вот руководство России где-то проснулось, и вот последняя статья Путина об этом говорит, и все-таки будет более проактивная политика по отношению к Украине? И мы будем как-то действительно действовать в наших интересах, влияя на Украину.
Понял вопрос. Значит, спасибо. Я скажу так, что пора уже давно действовать. Если мы 7 лет назад включили некие механизмы, но уже далеко продвинулись. Я считаю, что вот то, что я сказал, и то, что я не могу говорить в прямом эфире, если это сейчас сделать, запустить, нам понадобится 7-10 лет, и мы вернем территории, незаконно отторгнутые у России, в пользу этого государства. А еще кое-кого заставим подумать по отношению к русскому населению. Я считаю, что тезис квази-границы бывших союзных республик, ныне государств, это квази-государства. Они не были субъектами международного права, эти государства, никогда, как республики. Они и сейчас не могут быть. Это незаконное отторжение в территории России, всех ее территорий. Поэтому Россия имеет право на возврат их назад. Но только для этого нужны действия. Хватит торговать. Пора возвращать эти территории. Пора развертывать национально-освободительное движение русского народа. Я вот обрусевший народец. Да, вот мне формула Сталина, например, нравится, когда он говорит, что я русский грузинской национальности. Я с глубоким уважением отношусь к этому лидеру. Пора действовать. Пора возвращать нашей стране все, что потеряно.
Очень много сообщений с благодарностями вам, Семен Аркадьевич, и от демонтажера Меча, и от 262-го, и от 987-го. Очень действительно много. 7373948, телефон прямого эфира. Мы отвечаем на ваши вопросы. Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, у нас сегодня в эфире. У нас идет также чат на YouTube, вы можете туда присоединяться. Наша трансляция также работает. Слушаем сейчас... пропал звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Говорим о том, что у нас осталось еще 2 минуты. Говорим о том, что нужно делать в ситуации с... в том числе и с Украиной, ну, как мы можем по этому поводу развивать национальную политику. Вот несколько советов от Семена Богдасарова мы только что услышали. Что делать? Очень много комплиментов, правда, приходит вам, Семен Аркадьевич.
Спасибо,
да, Евгений. Вас очень поддерживают. Что мы можем сделать прямо сейчас, если мы пока что не меняем курс, ну, принципиальным каким-то образом, а... только начинаем, видимо, этот диалог. Мы начинаем его со статьи президента Владимира Путина. Мы начинаем его в том числе с ваших заявлений в нашем эфире. Первое, с чего нужно начать вот прямо сейчас, пока еще нет каких-то резких, агрессивных, может быть, действий.
Да это не, слушайте, это то, что мы давно должны были начать и даже декларировали. Значит, экономические санкции. Уважаемый Евгений, мои слушатели, почитатели, спасибо вам за пожелание. Вводится специально после того нового руководства с целью его свержения. Если киевский режим русофобский ненавидит нас, то эти экономические санкции должны быть введены в полном объеме и очень мощные. Второе. В информационном плане. Мы должны очень сильно активизировать нашу политику. Это сейчас более чем достаточно. Третье. Давайте примем гражданство. Мы хотя бы 3 вот это сделаем. Дальше я даже не хочу развивать.
Ну, то есть, начиная в первую очередь, наверное, с пропаганды, это проще
всего. Евгений, это надо было в 2014 году делать. Это было раньше. Ну, о чем мы говорим с вами?
Спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Через две недели, как всегда, мы встретимся здесь, в эфире.
Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много чего прочитаете.
Да, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Семена Багдасарова. Подписывайтесь также на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». В общем, везде за нами следите обязательно. Меня зовут Евгения Фомина. Услышимся с вами в других программах.
Спасибо, Евгения. До свидания.
До свидания.